Всем привет! Вы слушаете подкаст «Бхамедиа Субботник». Меня зовут Анатолий Атаев. И сегодня мы будем обсуждать то, как новости меняют интернет, и то, как интернет меняет новости. Как, впрочем, и каждую неделю. Вместе со мной в студии шеф-редактор «Бхамедиа» Сергей Простаков.
Да, вот такой нежданчик. Всем привет! Женя Бузев заболел и очень просил перед всеми вами извиниться, но погода в Москве такая, что заболеть не мудрено. Плюс, минус, минус, плюс.
Хотели плюс, Еврозиму, минус. Получайте.
Как бы. Ну, сегодня у нас, слава богу, вроде как нормальная зима.
Я очень надеюсь, что это сегодня растянется хотя бы до марта, хотя люди в интернете меня как-то не поддерживают.
Слушай, а на твой взгляд, почему вот европейская зима оказалась очередным таким вот роковым вопросом, из-за которого в интернете ломаются копья?
Слушай, во-первых, интернет наш, если говорить про конкретно, например, Twitter и Facebook, он, как бы это выразиться, не то чтобы русофобский, но жаловаться на Россию там любят. А Россия, зима, генерал Мороз, вот это вот все. Смотришь, как там у соседей, а у соседей там плюс 5. Люди любят, в принципе, сравнивать нас с Западом или даже в данном случае с Югом, находить минусы и громко их озвучивать.
Ну, знаешь, я слышал только одно по-настоящему рациональное, хорошее,
зимние ботинки
правильное
не
мнение
надо покупать
про европейскую зиму, что то, что называют в России европейской зимой, это никакая не европейская зима, потому что европейская зима — это там, где стабильно плюс 5 и солнце бывает еженедельно. А в России европейская зима — это бесконечная тряска температуры в районе нуля, отсутствие снега, огромное серое небо, которое на тебя давит день и ночь, и все вокруг серое. Асфальт серый, дома серые, люди серые, небо серое, все вокруг серое.
Блин, представляешь, а кто-то при этом еще в Петербурге живет.
Не будем об этом.
Не будем о грустном. Хотя как это не будем? У нас ведь подкаст о новостях. И самые обсуждаемые новости на этой неделе. Давай сразу обозначим наши темы. Комик Александр Долгополов, который был, в общем-то, знаменитен в узких кругах, стал гораздо более известен после того, как на него написали заявление об оскорблении чувств верующих, и ему пришлось покинуть Россию. Еще на этой неделе Россия обсуждала нового министра культуры и новую вспышку новой атипичной пневмонии из Китая. Обо всем этом будем сегодня.
Окей.
Начнем с Долгополова, наверное. Как тебе вообще вся эта ситуация судить за шутки?
Слушай, мы живем в России в 2020 году, и, по-моему, вообще таким вещам удивляться не стоит. Наверное, единственному, чему как бы хочется еще в этой ситуации удивиться, что это кого-то удивляет. Но так как, напоминаю, наш подкаст о том, во что превращаются новости в интернете и как интернет создает новости, очень хочу прямо выступить программной критикой пользователей интернета. Я честно скажу, дорогие слушатели, я Александра Долгополова не люблю. Как не люблю любых людей, которые когда-либо отказались приходить в наш подкаст, а он действительно отказался приходить в свое время к нам в подкаст. А потом еще у Юрия Дудя в передаче рассказал про то, что единственные политические проблемы, которые были у Александра Долгополова, были связаны с тем, что когда-то вы, Толя, SMM-редактор МБХ-медиа, его ролик с ним разместили в наших социальных сетях, и к нему якобы приходил его то ли директор, то ли концертный организатор, не понял, и сказали, что типа, ну как это?
К директору, по-моему, как раз пришли из каких-то органов какие-то люди и стали докапываться, мол, а что это у вас тут такие крамольные вещи со сцены происходят? Прости нас, Саша! Я не хотел, правда.
Да, Саша, прости нас, но тем не менее хочу сказать, что считаю реакцию, которую я, по крайней мере, наблюдаю в своих социальных сетях, а у меня, как бы, наверное, Twitter самая основная социальная сеть, мне она кажется не очень правильной. Объясню почему. Потому что люди над ним стебутся в данной ситуации.
Люди даже не то что стебутся, многие его откровенно хейтят. Как ты смел испугаться и уехать? Ведь у нас в стране никогда никого не сажали за слова. А ты думаешь, тебя... Как-то так это выглядит. Ну, серьезно, люди, вы в каком году и где живете?
Вот. А мне как раз-то кажется, что тот факт, что он уехал, он поступил правильно. Потому что, ну, за ловлю покемонов у нас Соколовского судили не так давно. Да, там, в прошлом десятилетии, но мы прекрасно помним этот кейс. Суды, которые были условно над патриотами, которые вывесили парад Победы 45-го года со свастиками. Ну, фотография. Человек, это было в Архангельской области в 2017 году, громкий процесс. Человек вывесил фотографию парада Победы чуть ли не с подписью «Давайте повторим», там, вот это вот все. А его судили за экстремизм, ну, за демонстрацию экстремистской символики, которая является свастика. Поэтому на всем этом фоне все происходящее с Долгополовым мне кажется, ну, очередным каким-то шашком, которым вообще не стоит удивляться. Ну да, ну вот его, на него написали донос. И мне кажется, Долгополов в данной ситуации сделал единственное правильное решение, что уехал из страны. Потому что сам этот факт ухода его из страны — это еще и более громкая придача огласки там, ну, своему процессу. Потому что опять,
да, о таких вещах надо говорить.
Абсолютно, потому что вот опять же по-журналистски продолжу. Сколько раз мы видели эти ситуации, когда уже мы знаем, что происходит, простите, не будем говорить этого слова, кончающийся на дец, да, но происходит с кем-то, а ты туда звонишь и говоришь, что, правда, у вас там обыски, что-то? Нет, ничего не происходит, у нас все нормально, у нас все нормально, у нас все хорошо. Как сейчас помню, когда были обыски по 7-й студии в первый день в мае 17-го года, и вокруг, и там происходили обыски в разных местах, и я когда в другой редакции работал, мы оттуда...
А тут надо для наших самых маленьких слушателей заметить, что май 17-го года, он как раз между... мартом-апрелем 17-го года и июнем. То есть между большим митингом Навального и другим большим митингом Навального. Это были самые, наверное, многочисленные протестные выступления за долгие годы.
Вполне возможно, здесь я...
То есть сейчас, может, реакция властей на все подряд шла.
Предположим, да. И мы... Ребят, у вас нет, у нас все нормально, нет, у нас все нормально. К вечеру выходят пресс-релизы, да, везде были обыски и так далее. Так вот, дорогие друзья, как говорил мой любимый писатель Эдуард Вениаминович Лимонов, как говорила куча моих любимых писателей и журналистов, огласка всегда важна. И молодец Долгополов, что придает себе, ну, такую публичность своему... написанному на него доносу. Только публичность спасет нас от того, что доноса станет стыдно. Я надеюсь, что в процессе вот этого Долгополовского отъезда, да, всплывет точно имя этого доносчика, и мы будем знать, где эта падла работает, живет и чем она увлекается.
Слушай, а там ведь на самом деле, по-моему, уже... об этом говорилось. То есть,
из Орехова Зуева, я помню.
Человек, который написал этот донос, он... ну, у многих сложилось впечатление, что он не вполне в себе, скажем так. Я, конечно, не знаю, не знакомый, не врач, не могу ставить никакие диагнозы, но у многих действительно сложилось впечатление, что человек, ну, скажем, странный.
Ну, человек странный, а срок может быть...
Вполне реальный,
и,
да.
И проблемы у человека вполне реальные, потому что, объясню, у мусоров наших есть один способ общения с гражданским обществом. Он называется провокация. Провокация, если кто не знает, скажу, объясню. Провокация — это тогда, когда менты сами придумывают и организовывают оппозицию и политические движения. Не в смысле даже туда какого-то...
Сейчас
даже
не про новое величие.
Да, даже не про новое величие, хотя это откровенно тоже провокация, да. Но как бы даже не засылают крота какого-то, а тупо берут каких-то неудачника, увидели у него эти свастики в День Победы. О! А нам звездочки на погонах, мы экстремиста раскрыли. Так вот, это может быть и сумасшедший доносчик. Вполне возможно, он сумасшедший. Но его доносом будут заниматься люди, которые вполне рационально мыслят звездами на погонах и надбавками на свою ментовскую зарплату. Парам-парам-пам. Пам!
Да, так и есть. И я думаю, что эта история закончится ну, скорее всего, оно закончится хорошо, потому что сейчас мне кажется, что все к тому идет. Ну, такое вот у меня внутреннее ощущение. Надо сказать, что Долгополов в любой момент после этого может вернуться в Россию, и если кто-то его после этого будет ругать, как сейчас на него наезжают за то, что он уехал, за то, что он посмел испугаться, странные люди, если кто-то будет его ругать, русского человека, за то, что он вернулся в Россию, это будет для меня не менее странно, надо сказать. Ну а тем, кто считает его параноиком, я хочу сказать, что сразу после того, как Долгополов улетел в Израиль, прям за ним полетел Путин. Совпадение? Не думаю. Я думаю, все-таки преследование, да, прям интересно. С самого верха. Вторая тема нашего сегодняшнего выпуска. Новый министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Предыдущего министра как-то общество не хотело принимать, несмотря ни на что. Несмотря на его вопиющий патриотизм, если так можно выразиться.
Напомним это имя. Великий Владимир Ростиславович Мединский, великий министр культуры, на самом деле.
А ныне помощник президента?
Советник президента Владимира Путина.
Помощник по или культуре. Советник?
Советник.
Там, по-моему, есть какая-то разница. Что-то вроде помощнику выдают мобилу, а советнику
пейджер. У меня есть полное ощущение, что вся разница велика, потому что помощник имеет прямой ежедневный доступ к телу, а советника только когда сам Путин попросит ему давать советы. Мы же знаем, что самый плохой совет непрошенный, да. Правильно? Вот.
Но это я к тому, что те, кто радуется, что Мединский ушел, да никуда он не ушел, ребята, вы о нем еще услышите. И вместо него новый человек — Ольга Любимова. Что мы знаем об этой замечательной женщине? Что она сама о себе говорила, в первую очередь? Сама она говорила, пусть это было и 10 лет назад, очень странные вещи, которые, ну, если так вот скажешь, цитата министра культуры, как-то никто и не поверит. Что опера, балет, музеи, это все нафиг никому не надо. Что... Чем она там еще хвасталась? ЛСД пробовала, когда ей было 16. В принципе, ничего такого страшного-то человек не говорил. Человек имеет право не любить оперу и музей, человек имеет право не распространять, а что-то там где-то как-то употреблять. Хотя мы это всячески осуждаем, и это нельзя, и это плохо. Особенно такие вещи, как ЛСД. Ребята, пожалуйста, не надо. Вот. Но как тебе такой министр культуры?
Вообще отлично. И мне кажется, опять же, для контекста нашего с тобой подкаста МБХшного субботника, где мы, напоминаю, дорогие слушатели, обсуждаем то, во что превращаются новости в интернете и во что интернет превращает новости, это очень хорошая тема. Она прекрасна для того, чтобы нам порассуждать. Толь, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
Мне 30.
Толь, когда ты завел свою первую социальную сеть? В каком году?
Я завел ее позже, чем мог бы, потому что я жил и учился в Твери, в общежитии, и там с интернетом было все не так, как в Москве.
Ну окей, неважно тут.
По-моему, это был 2008, я
завел. Толя, это 12 лет назад.
Очень давно.
Это очень давно.
Люди,
Толя,
кстати, меняются.
Я первую социальную сеть завел тоже в 2007 году, условно. Вот, и что мы... Видим, все вокруг нас, все наши ровесники, любимого, пускай там наш на 10 лет старше, да, вот, ну, примерно в одну огромную вот эту возрастную когорту мы входим в людей, которые уже росли с интернетом и в той или иной форме уже видели уже, ну, социальные сети, уже когда...
Общались с заграничными друзьями
молодыми,
в Фейсбуке.
Да, да, так вот. Я вообще считаю, что нам нужно, вообще задача на 2020-е годы, нам нужно уничтожить вот эту всю поганую новую этику, которая заставляет людей отвечать за слова десятилетней давности. Потому что на тебя, на меня, на любимого, на кого угодно, при желании можно легко раскопать в социальных сетях какой угодно компромат.
А вот давай, может, прямо сейчас и попробуем. То есть, например, политик Алексей Навальный остался очень недоволен вот этими старыми постами любимовой. Но ё-моё, а что снимал, какие видеоролики 10 лет назад снимал политик Алексей Навальный? Помнишь про тапку?
Помню про тапку, помню про зубы, помню комменты эти, скриншоты.
Вменяемо ли сегодняшнему Алексею Навальному это все припоминать?
Ну, я считаю, что всех нужно в этом смысле грести общей монетой. Я считаю, что нет, это не нужно припоминать, потому что мне кажется, что в какой-то момент все человечество, вот реально на уровне ООН, должны собраться с этой безопасности и принять вот просто решение. Все, ребята, все наши высказывания там до 2020 года в интернетах, обнуляются. Мы друг другу за них не предъявляем.
Такой как бы закон о забвении, но в глобальном масштабе.
Но в глобальном масштабе. Но потому что это же был интернет. Он до сих пор то формируется, понимаешь? Мы же до сих пор не знаем, что такое вылил, куда он выльется. Ему всего 30 лет. Ему даже не полвека, понимаешь? Он все еще формирующийся. Он моложе нас с тобой. Он моложе нас с тобой, ровесник. Вот. И эти правила все подряд формируются. И когда сейчас на основе того, что человек когда-то писал какие-то посты, какие-то твиты, я не знаю, в какое-то время писал что-то так, а потом он другую репутацию себе заработал, мы всегда забываем важный момент. Ну, человек мог дописать. А потом у него, видимо, были какие-то мотивы перестать писать вот такие там твиты и высказывания и работать по-другому. Поэтому я считаю, что это даже не лицемерие. Это даже не лицемерие, это просто, как сказать, бесчеловечность. В том смысле, ну, человечнее друг другу нужно быть, и даже к министру любимого. Хотя я, конечно, понимаю, что любой человек, какой бы он там, хотя ее многие хвалят, да, вот я по Фейсбуку вижу.
Да, довольных очень много.
Да, все очень довольны. Я как бы все равно считаю, что в той или иной форме, и здесь мне, наверное, концепция Навального близка, уже ближе, что, конечно, определенную тогда ответственность, будучи министром, ты все равно несешь за происходящее в стране. Ты же захочешь в этом участвовать? Участвуй. Ну, окей, я не берусь никого осуждать, и уж точно осуждать за это.
Я с тобой согласен. Мы только что говорили о том, что судить комика за слова — это неправильно. Вообще абсолютно. Судить за слова — это неправильно. И эта тенденция, которая тоже идет к нам с загнивающего Запада, она мне вообще абсолютно не нравится. Тут мне больше всего нравится пример такой американской певицы Смит, которая у себя на родине, в своем городе, просто живая легенда и икона. И ей там сколько? 100 тысяч лет? Я не помню. Но там, если не ошибаюсь, они даже ей памятник снесли. Там, по-моему, был памятник, и его куда-то убрали. Потому что в каких-то ее высказываниях, каких-то 60-х или еще черт знает каких годов, нашли что-то про расизм. Это немного другое, да, но для меня это примерно такое же.
Это и немного другое. И то, и другое слова. Люди меняются в том числе под воздействием мира. Если вы, вот понимаешь, вот эта вся новая этика леволиберальная, да, она отменяет понятие презумпции невиновности. Человека можно изначально обвинить, И он может не оправдываться. Обвинение становится самодостаточным.
Да. Твиттер дальше уже сам разберется.
Это, по-моему, ужасно. Люди потом и кровью, муками огромными, столетиями добивались введения презумпции невиновности, чтобы в итоге кто-то вышел и сказал: он совершил сексистский подонок. Изгнать из общества. Изгнать!
Да. И, ну ладно. За слова мы не судим. Давай о делах. Как тебе ее фильмы про Михалкова, про Алексея Второго? На какие-нибудь мысли наводит? Чего ты ждешь от нового министра культуры? В предыдущем было интересно. Я не говорю хорошо, плохо, интересно. Было о чем новости пописать.
Если честно, от нового министра культуры я не жду ничего. Потому что новый министр культуры — это человек, который уже находится в определенной системе координат запущены, да, и я думаю, например, тот факт, что она приближенная Михалкова.
Да,
приближенная Михалкова.
Это Михалкова — свой министр культуры.
Да, вряд ли нам скажут о том, что она пересмотрит те вещи вокруг кино, которые ввел Мединский за свое время. Ну, например, то, что должно быть 2/3 российских трейлеров в рекламе. Перед показом фильмов российским фильмам отдается предпочтение и так далее. Я думаю, это все сохранится, это все продолжится. И, честно говоря, ну что можно ждать от министра, который просто ведает распределением денег, а как бы эстетический вкус главы нашего государства, он известен. Вот. Я думаю, скоро в России снимут очередной фильм про Холокост.
А, кстати, неплохо бы. Почему? Ну, в смысле, почему бы и нет?
Не, я не спорю. Ну, просто вот сейчас уже понятно, что Путин и Нетаньяху сближаются, а следовательно, Россия и Израиль. Евреи сделали очень большой красивый там жест тем, что как бы отметили, что 27 января — это не только освобождение Освенцима, но и снятие блокады с Ленинграда. Поставили
памятник, там даже Путин расплакался.
Да, поставили свечу памяти. Я думаю, первым большим проектом у любимого, и будет сейчас кому-нибудь большому закажут, или я не знаю, как это на самом деле работает, я плохо отсеку, но я думаю, сейчас будет большой фильм про Холокост на Восточном фронте.
В любом случае, судите по плодам работы в данном случае.
Именно, именно, золотые слова тоже.
Будем посмотреть и переходим к следующей теме. Одним из самых популярных запросов в российском Google вчера стал Plague Incorporated. Если кто не знает, это такая старая игра, она была популярна на мобилках, на андроидах, на айфонах. Там ты управляешь какой-то эпидемией, каким-то вирусом, который можешь назвать так, как хочешь. То есть я, например, называл его Анатолий Атаев. Потом ты с помощью этого вируса выкашиваешь все виртуальное население Земли, все вымирают, ты видишь прикольную надпись «Анатолий Атаев уничтожил человечество». И вот в 20-х годах 21 века началась эпидемия. В Китае новая вспышка новой атипичной пневмонии. На данный момент, на момент записи подкаста, у нас уже 800 зараженных, 26 погибших, то есть умирает каждый 30-й. Страшно, Сереж?
Нет.
Как так?
Нет, ну...
А интернет в панике?
А вот именно, что интернет в панике. То новость о распространении какого-то вируса в Китае распространяется в интернете быстрее, чем вирус. А дальше все начинают домысливать за происходящим. Ну и, следовательно, что мы получаем? Что, вау, мы с начала 21 века уже несколько раз сталкивались. Атипичная пневмония, как птичий грипп. И это постоянно все про это говорили, на это обращали внимание. Это уже заложило какое-то сознание. Во-вторых, понимаешь, что китайские туристы, китайцы, которые всюду ходят толпами, это тоже вызывает определенные такие негативные эмоции.
Да, петербургский сегмент Твиттера в этом плане где больше паники, чем другие,
да, потому что
в Эрмитаж все, в Эрмитаж не ходим.
Да, и там, кто не был в Петербурге, еще нужно отметить, что в Петербурге очень много китайских закусочных и столовых, прямо именно китайских.
Вкусно, наверное.
Да, неплохо. Я в одной из них на петроградской стороне как-то ел, мне понравилось, порции большие. Но, Толя, отвечу до конца на твой вопрос. Вот, поэтому мне не страшно. Ну, то есть, понятное дело, что можно взять, заболеть и умереть, и не дай бог. Но, тем не менее, здесь же есть очень такая важная штука, что мы же обращаем внимание, и для нас событиями становится то, о чем говорим мы, медиа, да, интернет. При этом, например, меня в свое время в детстве это поразило, и в юности, там, и меня до сих пор это не отпускает. Я читал, я про это смотрел, потом несколько раз, и все, и да, это правда. В России находится полтора столетия, с 19 века, находится по количеству заболевших этой болезнью, а именно туберкулезом, находится в состоянии эпидемии. То есть у нас количество больных туберкулезом в стране перманентно такое большое, что это у нас в стране эпидемия. С 19 века, со времен царя Александра II, ну, когда вот чахотка 19 века, она распространилась и действительно выкашивала очень много людей. Россия с тех пор, как северная страна, вот это вот все, все-таки с довольно плохими бытовыми условиями, не справилась. И мы находимся в эпидемии туберкулеза. Вот мне от этого реально страшно, потому что мы условно раз в день наверняка сталкиваемся с человеком, который минимум сам мог столкнуться с тем, кто болеет туберкулезом, а то и с больным туберкулезом. И мы как-то с этим живем.
Да о чем вообще говорить, если год назад... По данным какого-то очередного опроса, сейчас не говорим про репрезентативность этого опроса, она, ее всегда, ее любят подвергать сомнению, но тем не менее, каждый 30-й думал, что СПИД передается через укус комара. Ну, я не могу бояться атипичной пневмонии, мне и так страшно вот от этого вот всего, от каких-то этих странных вещей, от... опять же, чиновников, которые убеждают школьников, что презервативы ни от чего не спасут. И пользоваться им не надо, лучше вообще ничем не пользоваться. Это не работает, люди. Так становится только хуже. Ну, опять же, бояться не получается, потому что эпидемия, люди умирают. Что делает интернет? Интернет, естественно, сразу начинает шутить. Очень много шуток про эту пневмонию. Опять же...
Есть у интернета такая черта.
Ну, опять же,
про главное, шутки мы сегодня уже говорили. Главное, чтобы никого за это не судили.
Да, да, да. Итак, следуя советам интернета, что нужно сделать? Ну, в этой игре Plague Incorporated, которую я сегодня уже называл, единственное, что могло помешать тебе уничтожить все население Земли, это Гренландия. В Гренландию мало летают самолетов, там вообще, в принципе, не очень хорошо. Поэтому, если вы так боитесь эпидемии, то все валите в Гренландию. Там, я слышал, там очень красиво. И социофобия. Социофобы из дома не выходят, заказывают еду через интернет, выходят получать ее в марлевых повязках. И быть социофобом, судя по Твиттеру, стало очень выгодно. Не только потому, что так тебя никто не тронет, но ты, в принципе, не умрешь от атипичной пневмонии из Китая.
Дорогие слушатели, мы с Анатолием сегодня пообсудили три новости, которые все, как мне кажется, между собой связаны. Долгополов, который по доносу человек, который увидел его ролик в интернете, уехал. Мы рассказывали...
Это часовой ролик. Ты говорил, тебе не нравится Долгополов. Я не знал, нравится он мне или нет. Я вот кроме того маленького отрывка, который тогда-то давно запостил в сети и создал проблемы Саше, я попытался посмотреть его спешл, мне тоже не понравилось. Ну ладно, мне просто не понравилось, не потому важно. Что не очень понравился юмор. Человек был оскорблен, и он посмотрел часовой спешл.
Вторая тема. Люди нашли посты Любимовой более чем десятилетней давности и принялись за них оценивать ее работу на посту министра культуры, на которой она там находится только пару дней. И третье, это то, что люди...
На тот момент пару часов.
Читают новости и делают выводы о том, что человечество стоит на грани вымирания из-за вспышки болезни в неком китайском городе, о котором никто до этого ничего не слышал. Чему нас учат эти три истории? Эти три истории нам учат, что слова в интернете имеют свою цену, а мы в подкасте «Субботники» пытаемся понять, насколько она большая.
Да. Живем в странное время. Люди не боятся туберкулеза, который рядом с ними, но боятся вспышки эпидемии в далеком неизвестном городе. Людей судят за слова, в то время как за шутки, в то время как другие люди впрямую призывают, например, сжигать кого-нибудь, и им за это ничего не бывает. И мы судим людей, даже чиновников, при всем отношении, за вещи, которых они еще пока не сделали. Давайте так не будем, давайте вести себя хорошо и дружно, поэтому ставьте лайки этому подкасту, ставьте свои оценки и пишите в комментарии, что вам понравилось или не понравилось, там уж как хотите, полная свобода слова. С вами был Анатолий Атаев, основным редактором «Бэхамедиа».
Сергей Простаков, шеф-редактор, я сегодня заменял Бузева.
Пишите, а лучше рисуйте.
Пока-пока.